мемориальной гостиной Достоевских. Вот она у нас выглядит, в общем, приблизительно, наверное, так, как и при них. Все было восстановлено в соответствии с описанием младшего брата писателя Андрея Михайловича. И нам с вами, наверное, нужно по мере возможности отключиться от нашей действительности, грустной довольно-таки, которая вот за окнами, войти в это историческое пространство и постараться пережить нечто такое, что мы с вами должны считать началом, истоком нашего великого писателя. И мы обычно реставрируем, в кавычках, конечно, какое-то событие из жизни юного Фёдора. Сегодня мы тоже идем в неком направлении ретро. Впрочем, не только ретро. А мы, видимо, будем просматривать всю линию родословия Фёдора Михайловича Достоевского именно по знакам, под углом темы, которую избрал наш докладчик. Родословие Достоевского. Предсказаны ли явления гения? А этим докладчиком у нас сегодня будет доктор медицины, врач-психиатр Николай Николаевич Богданов, который, вы знаете, у нас довольно часто выступает. У нас и второй докладчик, и по сути с этой же темой. Ученые-естественники развития одаренности. И выступит кандидат технических наук, член КОР Академии космонавтики Юрий Константинович Чербаков. Ну, а мне предстоит выступить с короткой информацией, безусловно, для всех нас интересной. Это вот о новых книгах о Достоевском, и именно тех, которые были изданы в Петербурге нашими коллегами, сотрудниками Петербургского музея Достоевского. Но главное, конечно, вот эти первые две заявленные темы. Так что я предоставляю слово Николаю Николаевичу. Будем слушать вас внимательно.
Спасибо, Галина Борисовна. Ну, размышляя, о чем сегодня рассказывать, уважаемой публике, спасибо, что вы собрались сегодня, почтили память великого русского писателя. Я думал, прежде всего, конечно, о роде и о судьбе человека. Я думаю, что эти вещи между собой взаимосвязаны. В свое время ведь вот Павел Флоренский предложил замечательную, мне кажется, как бы эту тему, вот как бы предназначение рода, вот в чем оно. И мне хочется начать с каких-то личных даже аспектов, или, если говорить, подходить прямо к теме, почему я, собственно, стал заниматься вот этими разысканиями. Казалось бы, в общем-то, достаточно отвлеченными, казалось бы, достаточно формальными, и казалось бы, в общем, ну, достаточно далекими даже от биографии и творчества Фёдора Михайловича Достоевского. И вот тем более уместно будет вспомнить об этом здесь, на Божедомке. Вы сейчас поймете, почему. Мне вот чем дальше, тем больше кажется, что тут и не обойтись без мистики, что Фёдор Михайлович Достоевский как-то предудил меня, может быть, еще при самом рождении. И как-то решил, что вот пусть вот этот человек и займется моим родословием. И хочу я этого или не хочу, так сказать, я все равно этим буду заниматься. И вот первое, что меня убеждает в этом, что мне был знак дан очень давно. И вот вы сейчас поймете, знак совершенно мистический. 77-й год, зима. Наверное, конец 77-го года, зима. И нас, я еще учился в школе, нас отправили в музей вооруженных сил на экскурсию. Ну, понимаете, уже все-таки старшеклассник, я в этом музее был, это было после учебы, мы устали, был такой холодный, зимний, уже темный вечер, уже было темно. Мы шли, заметала пурга, нам не хотелось идти в этот музей, хотелось уже думать о чем-то о своем, все таком прочее. И вдруг вот я останавливаюсь перед каким-то, перед стеной желтого здания и вижу мемориальную доску. В этом доме родился Федор Михайлович Достоевский. И я, как подросток, понимаете, зима, да, метель, я устал. И как-то вот это все слилось в атмосферу Федора Михайловича Достоевского, как я себе тогда представил. Я подумал, господи, где же он все может родиться? В чем мистика? Вот представьте, мы сейчас находимся в этом, так сказать, помещении. Мы шли, тогда метро Достоевское еще не существовало, и даже, так сказать, нельзя было представить, что оно есть. Значит, мы шли от метро Новослободская в музей, да? Но путь-то лежит мимо, так сказать, левого флигеля, если стоять спиной к больнице, да? Так сказать, а доска-то висит направо. То есть это нам надо было пройти какую-то петлю сделать, да? И пройти дальше. Это мистика. Как? Мы никак не должны были оказаться возле этого левого флигеля. Вот предлагаю вам объяснение, так сказать, у каждого, наверное, оно будет свое. Но вот знак был дан. Дальше события развивались уже как бы с калейдоскопической, так сказать, частотой, но я их все не понимал. Дело в том, что вот мой брат, он со второго класса мечтал быть математиком. Честно говоря, ничего более неинтересного, на мой взгляд, чем математика, так сказать, не существует. Но вот брат, так сказать, вот хотел быть математиком, он стал, так сказать, вот преподает в МГУ, вся моя семья окончила Московский университет, и только я вот, так сказать, как бы несколько бросил тень, уронил престиж рода, так сказать, окончив второй медицинский институт. Вот, ну, поскольку речь шла о университете, то мама моя, так сказать, ну, куда, собственно говоря, пойдет мальчик в школе, так, ну, на биологический факультет. Но Федор Михайлович был совершенно не надо, чтобы я пошел на биологический факультет МГУ. И он сделал все, чтобы я там не учился. Там есть ряд подробностей интересных, я не буду на них останавливаться. Вот. И он привел меня во второй медицинский вуз. Это была совершеннейшая мистика, потому что я собирался поступать в педагогический. После того, как мне пришлось покинуть университет, значит, мне куда? Ну, не в армию же идти, морфлот, куда я был приписан. Так сказать. Я, значит, пошел на биологический факультет, педагогический университет. И я приехал на Пироговку, не знаю, что никакого биологического факультета там нет. Так сказать, встал открывать дверь, она не открывалась. Вот в этих знаменитых бестужевских курсах, где еще преподавал Николай Николаевич Бажанов. А напротив, дверь была открыта. Я зашел, говорю, а что у вас тут? Мне сказали, второй медицинский институт. Кто меня мог туда привезти, кроме Федора Михайловича Достоевского? И вот здесь вот события уже начинаются, как бы, так сказать, более понятных форм. Значит, единственный профессор на этом факультете, значит, на который я поступил, это был такой профессор старой школы, Александр Александрович Малиновский. Кстати, здесь тоже можно смотреть, как знак судьбы. Значит, он сын знаменитого философа Александра Александровича Богданова. Вот, и Александр Александрович, ну, я был передовой студент, начал мне рассказывать про Михаила Васильевича Володского. Вот уже в 79-м году я впервые услышал это имя. Это совершенно замечательный русский ученый, антрополог, и в каком-то смысле, забегая вперед, скажу, я продолжатель его дела, так сказать. Потому что в 1934 году он выпустил свою замечательную книжку «Хроника рода Достоевского». Это был год. В выходных данных стоит 1933 год. Но, значит, если вы посмотрите по моим статьям, то видно, значит, сначала написано «Зимой 1934 года книжка вышла». Потом в следующих редакциях моей статьи, так сказать, написано «Весной 1934 года». Сейчас я точно знаю, что книжка вышла в августе 1934 года. В августе 1934 года. Если мне не изменяет память, 18 августа. А что такое «Хроника рода Достоевского»? Это последняя книга, вышедшая в последнем частном издательстве. Это издательство братьев Михаила и Сергея Собашниковых, которое последний год, по-моему, своего существования, вот именно 33-й, существовало под вывеской издательства «Север». Издательство «Север». 18 августа Михаил Собашников, Сергей давно уже умер к тому времени, человек был очень сложной судьбы, трагической даже послом. Он пишет Янукидзе Авелю письмо, что не закрывайте издательство, не закрывайте. Вот только то, что только мы выпустили книжку, замечательно, у нас еще целый ряд мемуаров, касающихся русской культуры и прочее. И 18 августа написано, книжка еще не поступила в продажу. 21 августа Михаил Васильевич надписывает книгу Леониду Петровичу Гроссману. Так сказать, первому. Книжка в настоящее время находится в собрании Государственного литературного музея. Вера Степановна Нечаева и Андрей Федорович Достоевский получают книжку почему-то только 27 августа. Вот это вот очень интересно, вот эта вот динамика. В декабре получает Галиновский, так сказать. Поэтому вот мы можем говорить что события развивались именно таким образом. Но Михаил Васильевич Волцкого не стало в 1944 году. И представляете, вот в 1979 году я застал еще его друга, человека, который его прекрасно знал, Александра Александровича Малиновского. Александр Александрович Малиновский был человеком необыкновенного обаяния. Необыкновенного обаяния, и это действительно представитель естествоиспытательской школы, московской естествоиспытательской школы, знаменем, крупнейшим фигурой. Нельзя сказать, что зачинателем, так сказать, но одной из крупнейших фигур, и долгое время все держалось, как бы, так сказать, именно на нем, был Николай Константинович Кольцов. Это имя мы еще много раз, так сказать, упомянем. Так вот, что такое Московская естествоиспытательская школа? Это группа ученых, которая старалась видеть все в некой, так сказать, единстве фактов. Понимаете, сейчас, когда открываешь иную статью, так сказать, научную, просто диву даешься, так сказать, насколько все, что там написано, вздорно. Хотя, казалось бы, все правильно. Ну вот у меня была аспирантка, чтобы вы поняли, например, она открыла, что там один психотропный препарат, который мы с ней изучаем, обладает негамковским механизмом действия. И я сказал, я даже не буду смотреть протоколы ваших результатов, потому что этого никак быть не может. Вот в Московской естествоиспытательской школе это было совершенно невозможно, потому что все воспринималось в неком, так сказать, единстве. И вот в недрах этой Московской естествоиспытательской школы в начале 20-х годов, если мне не изменяет память, в октябре 2020 года зарождается русское евгеническое общество. Чрезвычайно интересное, так сказать, общество, которое, казалось бы, должно было развивать гуманистические идеи Фрэнсиса Гальтона о том, ну, чтобы вы поняли идею Фрэнсиса Гальтона. Он, так сказать, такой был как бы естествоиспытатель, который был не связан никакими научными планами и так далее. И он как-то ему пришла в голову такая, так сказать, достаточно оригинальная мысль. Вот за всю, а сколько людей вот было за всю историю Англии, которые оказали очень существенное воздействие, так сказать, на историю этой империи, а вместе с тем и на весь мир. Я оказалось, что таких людей всего около 400. А поскольку Гальтон, вот как раз в отличие от меня, знал и любил математику, что, в общем-то, одно и то же, он, так сказать, поставил чисто математическую задачу. А если бы этих людей было не 400, а 600, а тем более 800. Понимаете, вот как бы, куда бы, где мы бы были бы сейчас, так сказать, и прочее. В раю бы мы жили, там, или в коммунизме, например, так сказать, может быть, не было бы ни войн, ни революции и прочее. И он, как сказать, ну, задался как бы логически вытекающим отсюда вопрос, а нельзя ли сделать так, чтобы этих людей было больше? Ну, хотя бы на несколько человек. Ну, забегая вперед, опять скажу, что он сам же эту идею и разрушил. Почему? Потому что, занимаясь биографиями этих людей, так сказать, он понял, что любой гений, когда сам народился, да, он приходит в конфликт с обществом, в том смысле, что общество не сможет предоставить ему условия, не то, чтобы оно ему там мешает, как-то, там, сказать, все такое прочее, или там хочет его погубить и прочее, а просто не в состоянии, поскольку этот человек всегда идет впереди, она не в состоянии создать условия, благодаря которым, так сказать, этот гений, так сказать, появится. Поэтому нет никакого смысла их штамповать искусственно. Надо хотя бы создать условия тем, кто и так народился. И в этом смысле евгеническое учение с Гальтоном и ушло. Фрэнсис Гальтон скончался в 2011 году, вот через 9 лет после его смерти в нашей стране зарождается русское евгеническое общество, которое пытается развивать его идеи. Казалось бы, ну что, что там, как бы, так сказать, развивается, и Гальтон уже на все эти вопросы ответил. Но вот сейчас, анализируя, так сказать, наследие, так сказать, этого замечательного научного образования, можно сказать, что у них фактически была, так сказать, такая система, они разрабатывали систему мультидисциплинарного изучения человека. И вот этот уровень мультидисциплинарного, так сказать, изучения человека, он не просто не достигнут современной антропологической наукой, современной психологической наукой, медицины, физиологии и прочего. Не то чтобы он не превзойдет, он даже не достигнут. Он до сих пор даже, так сказать, и не достигнут. Русское евгеническое общество сам распустилось в 1930 году. И вот просто еще несколько слов сказать об этом совершенно замечательном обществе. Дело в том, что мы, так сказать, ну не мы, так не я, конечно, а наша страна пережила сложную историю. Сложную историю. Драматические 20-е годы, еще более драматические 30-е годы, 40-е годы, 50-е и так далее. Но вот в русском евгеническом обществе вот этот праздник не так. Как бы, так сказать, никто не пострадал от властей. В общем, вот так. Именно как представитель русского евгенического общества. И это вот как-то, так сказать, не очень... Ну, для сравнения я скажу, что Московское медико-генетическое общество было разгромлено. Там не осталось практически никого. Почему? Потому что это были люди редкого благородства и порядочности. Они как-то держали друг за друга. И что это были за люди? Так сказать, это в основном было русское дворянство, мелкопоместное, так сказать, которое, так сказать, как будто не имело никаких источников дохода, кроме как своей зарплаты, своего жалования. Это были пролетарии фактически и купцы, так сказать. купечества. Значит, Николай Константинович Кольцов по матери происходил из замечательного, так сказать, рода купеческого Прохорова. Михаил Васильевич Волоцкой был дворянином, так сказать, но у него ничего не было, кроме образования, так сказать. Александр Сергеевич Серебровский, дворянин, Виктор Валерьянович Бунак. Ну, вот о нем, может быть, несколько слов сказать. Он пострадал уже после войны, в 49-м году, когда началась борьба там с космополитизмом. Почему-то вспомнили вдруг про Евгеников. Так сказать, его решили уволить из Московского университета, так сказать, с волчьим билетом. Вот теперь говорят, за антинаучную деятельность. И вот тоже нельзя не сказать о благородстве человека, а о его мудрости. Александр Николаевич Несмеялов, тогда ректор Московского университета, он сказал: увольняем по сокращению штатов. И попросил секретаршу позвонить, мне вот это рассказывал Малиновский, и сказать, что Виктор Валерьянович, заберите документы побыстрее, пожалуйста. И когда Лысенко, который жаждал изгнания этого, так сказать, ученого, увидел, что по сокращению штатов, так сказать, он требовал восстановить его и уволить уже, так сказать, за антинаучный день, но это было невозможно. Так, вот такие вот, как, так сказать, интересные события. Но еще раз скажу, что вот, так сказать, были люди, в общем-то, редкого благородства, и они, в общем-то, держались друг за друга. Чего в медико-генетическом обществе не было. И, собственно говоря, это их как бы и погубило. Возвращаясь к Михаилу Васильевичу Волоцкому, а вот возникает вопрос, а почему, собственно говоря, вот он занялся Достоевскими? Ну, здесь надо сказать, что вообще исследования в родах, в основном, так сказать, русских и, естественно, дворянских, потому что тут, ну, отчасти, может быть, купечество было, и велись разыскания еще так называемых в родословных наших выдвиженцев. Шаляпина, Горького, Есенина. Так сказать, были получены, кстати, очень интересные закономерности. Вот. Но прежде всего это было, конечно, русское дворянство. Были получены чрезвычайно интересные данные. Вот, собственно говоря, Волоцкой в свое время их сформулировал в черновиках его, в 117-м фонде я нашел, значит, такую запись. Расскажу мне свою родословную, я расскажу. Было сформировано представление о физиономии рода. Вот к Волоцкому мы еще пойдем, а я когда стал перечитывать вот уже в 2000-е годы, работая по русскому евгеническому обществу, было совершенно потрясающе. Вот меня прямо пронзило, не знаю, как вас, физиономия рода. Вот род, так сказать, не всегда, конечно, но часто обладает какой-то, так сказать, своей собственной физиономией, которую, может быть, не так и легко описать в каких-то случаях, но в некоторых случаях она весьма отчетлива. Вот чтобы вы поняли, например, так сказать, дворянский род Муравьевых. Огромное количество диссидентов. Причем самого широкого толка. Так сказать, например, декабристы. Если мне не изменяет память, одних только, среди декабристов одних только носителей фамилии было 9 человек. Плюс к тому Пущин, так сказать, ближайшим родством связан. Плюс к тому, и вот здесь мы уже отходим, так сказать, от декабристов, так сказать, переходим просто к диссидентам. Так сказать, Бакунин, по матери, так сказать. Сам. Мергунов. Так сказать, происходит из рода Муравьёва. И что меня в особенности поразило уже так окончательно? Андрей Дмитриевич Сахаров. Вот она вам, физиономия рода. И вот как она формируется. Совершенно поразительная, так сказать, вещь. Да? Или, например, был такой Павел Петрович Шафиров. Да? Друг Петра, демократа. Его гены разошлись. У него было 4 дочери, если мне не извлекать. Его фамилия, так сказать, утрачена. Гены разошлись, влились в Трубецких. Да? Все такое прочее и так далее. Ну, я прошу понять меня правильно, здесь просто я в качестве какого-то яркого примера. Но так, как это, значит, было сформулировано в работах вот русского единского общества. Огромное количество мошенников. Огромное количество мошенников. И никого, кто совершил какое-нибудь насильственное преступление против личности. Вот такие вот интересные вещи. Так сказать, и прочее, да? Лермонтовы. Да? Вот поразительные художественно-литературные одаренности, причем они внешне похожи друг на друга. Они все такие достаточно субтильные. Так сказать. Были толстые, да, так сказать, вот, до сих пор, так сказать, чувствуется эта колоссальная стихийная даровитость. И, конечно, она была и у Достоевского. У Достоевского, конечно, и внешний, так сказать, был облик. Вот то, что, так сказать, в свое время Пассе сказал про Достоевского. Он, кстати, видел его очень молодым человеком, по-моему, 19 лет, что ли, был Владимир Пассе. На трибуну вышел мужичок из захудалой белорусской деревушки. Мужичок захудал и захудал. Просто народные черты лица. И вот сейчас, когда я вижу Достоевских, так сказать, в основном, Дмитрий Андреевич, например, Правду, так сказать, писать, вот эти простонародные восточнославянские черты лица. Почти болезненная белизна кожи и, конечно, чрезвычайно благородные формы, восхищающие лба. И здесь вот вспоминается тот портрет словесный, который в свое время предложил Стефан Цвейг для Достоевского. Стефан Цвейг видел Достоевского только на портретах. Но, конечно, чрезвычайно интересно и, вот, и прежде всего, это общность психологических черт. Собственно говоря, и Волоцкой занялся именно благодаря этому. Идею ему подсказал Кольцов Николай Константинович. Но возникает вопрос, почему вот одним, там сказать, Николай Константинович предложил заниматься Пушкиными, там, Бакунинами, там, теми же самыми Шаляпинами, а именно Волоцкому предложил Достоевских. И вот здесь, так сказать, нужно опять вспомнить о наследии русского и евгенического общества. Дело в том, что, собственно говоря, они как бы теоретически рассуждали о, при том, что это было именно мультидисциплинарное изучение человеческой породы, они рассуждали все-таки о мерах улучшения этой породы. И, собственно говоря, они, я думаю, что и каждый из вас легко бы сам сформулировали, как бы делятся на две группы эти, так сказать, меры. Это так называемая поощрительная евгеника, когда создаются условия для рождения все более и более здоровых и выдающихся, так сказать, в каком-то отношении людей. Или так называемая негативная евгеника. Так сказать, когда запрещаются наследственно дефективным, ну я опять же в тех терминах, которые тогда использовались и употребляли. Значит, причем под наследственно дефективными тогда понимали и прирожденных преступников, и алкоголиков, и там, и бог знает вообще кого. И, кстати, эти меры даже осуществлялись. Ну, например, в такой замечательной свободной стране, как Соединенные Штаты Америки. Отсюда и название индианской системы. Понимаете, закорененных преступников вот, лишали возможности иметь детей. В русском евгеническом обществе был единственный сторонник этой негативной евгеники, так называемый, Михаил Васильевич Волоцкой. Все остальные, так сказать, говорили, что, ведь это в каком-то смысле даже и опасно. Но вот Михаил Васильевич, понимаете, это молодость, наверное, это какой-то энтузиазм, там и так далее. Ну, понимаете, это не значит, что человек там поймали на улице и как бы продолжил какую-то варварскую операцию, то есть, там сказать, он разрабатывал какие-то там определенные меры, там сказать, и так далее. И вот, видимо, Николай Константинович, как бы прозревает, что будет дальше, вот он сказал, что вот Михаил Васильевич, а вы вот займитесь Достоевским. Почему? Потому что именно в роду Достоевских, как нигде, так сказать, переплетена гениальность и вообще природная одаренность, так сказать, Достоевского, да, и патология. Ну, прежде всего, имеется в виду эпилепсия. И, опять же, забегая вперед, потому что боюсь забыть, а это очень важно, могу сказать, что в конце жизни, так сказать, уже в 40-х годах, и пережив вот эту страшную войну практически, так сказать, Михаил Васильевич отказался от своих этих представлений, и, собственно говоря, это и ускорило его конец. Конечно, он считал их абсолютно аморальным, вот это насильственное улучшение человеческой породы, считал абсолютно аморальным. И это, ну, это уже факт его как бы, личной биографии, мы на нем как бы, останавливаться не будем. Во всяком случае, он вложил практически всего себя в книжку о Достоевских, и вышла, к сожалению, только первая часть. Вторая часть должна была быть посвящена самому Федору Михайловичу. В Рогалии лежат вот эти горы несистематизированных черновиков. Я пытался в них разобраться. Это на несколько лет работы. И нужно заниматься только этим. Только этим. Потому что, в общем-то, очень сложная проблема. Если бы, так сказать, вот даже достаточно посмотреть самого главления, если бы Михаил Васильевич выпустил бы этот второй том, нету такой, как бы, так сказать, патографии, говоря современным языком, то есть как бы биографии, написанных психиатром. Вообще ни про кого, из деятелей мировой культуры. Там настолько видно, как у Достоевского все было сложно, чрезвычайно интересно, просто буквально захватывающе, и даже вот и патологические черты, которые, так сказать, Михаил Васильевич там собирался, так сказать, рассмотреть, они все равно у Достоевского ничего не отнимают, они поднимают его. Вот. И, ну, так сказать, выйди эта вторая книга, Волоцкой был бы, так сказать, крупнейшим отечественным психологом, можно даже сказать. Хотя он не был психологом по образованию, не был ни врачом, ни психиатром, просто природная одаренность его проявилась в том, что вот я как психиатр смотрю характеристики, им написанные в хронике рода Достоевского, родственников и прочее, там у меня, как у психиатра, практически нет никаких претензий. Это вот в этом, так сказать, природная одаренность. Так вот, впервые я услышал имя Михаила Васильевича Волоцкого от Александра Александровича Мельдовского. Я уже сказал, что человек был редкостного обаяния, но чтобы вы себе поняли, он очень напоминает Павла Карченкова. вот внешне и по манерам, так сказать, такой вот очень обаятельный, очень органичный и очень умный человек. И прочее. Но Сан Саныч, у него была такая замечательная особенность, которая меня тогда как-то несколько даже веселила. Он ни о ком хорошо не говорил. Никогда не хорошо, так сказать, ни о ком не говорил. За несколькими исключениями. Он всегда с восторгом говорил о своем отце, которого считал просто русским, ну, флоринским, там, номер два. И, собственно говоря, в этом смысле он был прав. Сейчас наследие его отца возвращается постепенно, так сказать, к нам. Он говорил о Николае Константиновиче Кольцове, о своем учителе, и он говорил о Михаиле Васильевиче Волоцком. Но если, понимаете, там отец, а здесь крупнейшая фигура, то Волоцком он говорил всегда очень хорошо, как о человеке. Он всегда, вот, ну, представляете, вот Кадочников улыбающийся, да, так сказать, ну, нельзя не поверить. Он всегда вот в обаятельнейшей улыбке расплывался и все время говорил, какой хороший человек, какой хороший человек. При всем при том, что, например, о Николае Ивановиче Вавилове, он говорил, ну что вы, Коля, его научное значение переоценивается сейчас. Там Петровский тогда был, ну, собственно, замечательный хирург, вот министр здравоохранения, он говорил, да что, ну он средний хирург. Вот был Лапшинский хирург, так сказать, вот лучше его был. И после этого десятка приходит. Ну, Петровский его и съел.
Это не профессор института?
Лапчинский. Нет, он Григорий Ананович, он давно умер, к сожалению. Нет, вот, и, собственно говоря, это запало. Сейчас, вот, как всегда, понимаете, имя Волоцкого, в этом, собственно говоря, как бы была и мистика, потому что прошли годы, и в 2006 году я решил таки написать под давлением Игоря Леонидовича Волгина, значит, статью Николая Волоцкого в хронике рода Достоевского. Причем Волгин долго на меня давил, я говорю, Игорь Леонидович, ну что вы представляете, я не могу написать, у меня нет материала, нет материала. И в конце концов, так вот в моей жизни обстоятельства сложились, что я сел просто и написал эту статью. Но, поскольку материала действительно мало, я стал обзванивать других аспирантов, Александра Александровича Малиновского, значит, его дочку, зятя, сына, внуков. Все смотрели на меня с колоссальным удивлением и говорили, да мы не просто ничего не знаем, мы даже имени такого никогда не слыхали. А у меня было впечатление, что Сан Саныч, ну, мне было 17 лет, там, 18, мне казалось, что Сан Саныч только об этом и может говорить. Вот какой Михаил Васильевич был хороший человек, вот как он писал эту хронику рода Достоевского. Хроника рода Достоевского, ну, это, разве это не мистика? Хроника рода Достоевского была первой книжкой, которую я прочел, придя в Ленинскую библиотеку. В Ленинскую библиотеку в 83 году я был еще студентом, не записанный топ студентов, людей с высшим образованием. Это сейчас там проходной двор, и ничего не получишь. И сидят какие-то люди, которые вообще, так сказать, проведут библиотеку, может, лучше не пускать, так сказать, и прочее. А тогда можно было только по письму прийти. И я, значит, вытряс из своего руководителя диплома, значит, потом, значит, мне подписал декан факультета, и я побежал вместо работы по нейрохимии, которой я тогда должен был бы заниматься, так сказать, я кинулся к этой хронике Робеседа. Она меня потрясла. Она меня просто потрясла. И вот с тех пор вот у меня в голове осталось воспоминание, ну вот в качестве такой иллюстрации, о Юрии Алексеевиче Иванове. Такой был у Достоевского внучатый племянник, историк мирового уровня, сейчас совершенно забытый абсолютно. Так сказать, но благодаря хронике рода мы хоть можем восстановить биографию этих людей, потому что это какой-то скелет и прочее. Но вот река времен в своем течении, ничего не осталось. От людей, которые написали книги, там, сказать, Юрий Алексеевич Иванов, там 20 статей в энциклопедию «Граната». Так сказать, это ученый мирового уровня, статья о феодализме на два авторских листа. Кто помнит сейчас Юрия Алексеевича Иванова? А хроники рода я прочел. Больше всего в жизни симпатизирует гениальным неудачником. Я был потрясен. В любом успехе есть какая-то пошлость. Понимаете? Ну, стечение обстоятельно. А вот рядом кто-то, кто, может быть, был гораздо более достоин этого успеха. И у меня ничего не получилось. Ну, за примеры далеко ходить не надо. Вот есть Казаков Матвей, да, замечательный совершенно архитект. А есть Баженов. Покажите мне Баженовскую постройку. Да, Казаков младенец по сравнению с Баженовым, понимаете? Есть Александр Иванов, например, да, явление Христа народу, но он же хотел сделать храм солнца и росписи. И есть какие-то акварели, подготовки. Никто ничего не знает, ничего не сохранится, ничего не против. Вот, и Юрий Алексеевич это понимает. Вот он меня пронзил насквозь. И вот я сейчас собираю документы, так сказать, в том числе Юрий Алексеевич Иванов. Я почему вот как бы рассказываю о себе? Я не утомил вас?
Нет.
Почему рассказываю о себе? Потому что, понимаете, тогда надо рассказывать о 500 людях, которые присутствуют в этой хронике рода Достоевского. Вот один из них, например, Юрий Алексеевич Иванов. В Москве, вот, благодаря любезности Галины Борисовны, жила до 5-го года жила его сестра. Юрия Алексеевича, 8-го года рождения. Но она не знала, когда он умер, например, и где, и вообще, где он жил в последние годы. Вот когда начинаешь заниматься в родословии Достоевских, вот одно из направлений, так сказать, это история нашей страны. И я вот в книжке «Лицами общим выражением», так сказать, сделал эпиграф из, где 8 биографических очерков, сделал эпиграф из Георгия Иванова. Было все, и с ума, и тюрьма, в обладании полным ума. В обладании полным таланта. Распроклят. Дальше обрывается, потому что там вот эти свои мигрантские темы. Так вот здесь вот то же самое. Вот у Юрия Алексеевича была там всякая тюрьма и сума, так сказать. И у очень многих Достоевских это коснулось, причем практически при всех режимах. Были люди, которые сидели при царе батюшке, сидели при советской власти. Так сказать. Вот. А Юрия Алексеевича коснулся сума, потому что после того, как он оказался на оккупированной территории, после того, как его обвинили в пособничестве оккупантов, в чем он. Так сказать, как бы, так сказать, то есть ни сном, ни духом, так сказать, его не брали никуда, так сказать, на работу, потому что он историк, общественник и прочее. И вот дочь, 16-го года рождения, я ее застал, слава богу, вот она в 6-м году умерла, нескольких месяцев, не даже до 90-летия, она тоже не знала даты его смерти. И вот тогда, как бы из моей творческой кухни, неделю назад я, значит, получил письмо, например, что. Значит, после апреля 62-го они просмотрели все документы Нижнетагильского архива, до 72-го года записи о смерти нет. Значит, а до этого времени не разобраны документы. Вот такой как бы стриковый биографий. Поэтому я этого человека пока не знаю, и благодаря тому, что я не знаю даты смерти, я думаю, что может быть он 92-го года, правда, рождения, 1800, но я думаю, может, я пойду по улице и встречу. Так вот, возвращаясь к хронике рода. Да, значит, вот я написал эту статью, и вот после того, как я, так сказать, написал, вдруг выяснил, что как бы, так сказать, вообще как-то Волоцкого начали интересовать, то есть биография Волоцкого начала интересовать и других людей, уже появились какие-то конкуренты, так сказать, и все такое прочее, которые приходят, и как, а что у вас вот здесь неправильно, вот, вот здесь, откуда вы это взяли, откуда вы это, а вот мы там это, вот то. Я несколько, так сказать, нахально им говорю, что а я даже не буду вникать. Вот то, что у меня тут. Ну что вы, ну кто, вы там 2 года занимаетесь его биографией, прочее, а мне сам Малиновский рассказывал об этом. Конечно, если бы мне заняться, вот как бы, так сказать, этим несколько раз. Я окончил медицинский институт и стал заниматься чистой психиатрией, о чем мечтал, о чем сейчас жалею, потому что, ну, понимаете, ну уже не до психиатрии, понимаете, когда такая тема приходит. И, ну, все-таки эпилепсия – это болезни, которые занимаются в основном неврологами. Вот. И вот у меня кандидатская диссертация была посвящена успокоительным средствам. Так сказать, у них есть противосудорожный компонент, но, так сказать, меня как, так сказать, тогда мало интересовало. Ну так служилась опять моя биография, Федор Михайлович меня вот так вел, так сказать, по ней. И я пришел в Большую Академию Наук. Вообще врач Большой Академии Наук, это, понимаете, это, я даже не знаю, что это все равно, что мне бы там, там титул какой-то графа присвоили, например. И вроде вот я. Почти 24 года там отработал, и, собственно, выяснил, что их как тревога особенно не интересует, а вдруг почему-то интересует эпилепсия. И вот тут вот у меня как бы, так сказать, слилось все в один. Ну, я понимаю, что здесь нет врачей, и вообще, как, так сказать, эпилепсия, так сказать, такая болезнь. Поэтому я только как бы два слова скажу. Эпилепсия, конечно, у Достоевского ничего не отнимает. Вот это вот вам самое главное, что надо, так сказать, себе представлять, так сказать. Вот, она даже, может быть, и дала, и много, но мы, как бы, так сказать, в это с вами, так сказать, вникать не будем. Вот, но, как-то сказать, Федор, вот ко мне сейчас пациенты приходят, родители приходят с детьми, которых я как-то реабилитировал, и говорят мне дальше, и говорят, никак, о чем, они растут дальше, нам надо дальше расти как-то, вот вы там, вот тут вот что-то сделали, ну, а дальше, дальше, давай, давай, давайте, давайте, нет, уже вы давайте. Хотя там сначала, может быть, вообще, казалось, что вообще ничего не сделали. И вот Федор Михайлович просто тоже, ну, вот, работает там, господин Богданов, Академии наук, а что же дальше? Дальше, так сказать, он решил, что мне пора перейти на преподавательскую работу. И вот здесь вот совершенно, так сказать, замечательно. Я преподавал в одном вузе, преподавал в другом вузе, в третьем, в четвертом, в пятом. Вот, и, наконец, оказалось такое совершенно богоспасаемое, так сказать, заведение, как это называлось, гуманитарно-прогностическая академия. Вот. А туда, знаете, приходили люди уже, так сказать, из молодых. Из молодых уже совсем другом, так сказать, менталитета. Значит, я читал там совершенно такой жуткий совершенно предмет, от которого сам был в ужасе, а студенты вообще там просто рыдали на лекциях. Анатомия центральной нервной системы. Это хуже всякой математики. Это хуже всякой математики. Все на латыни и прочее. И вот сидел, значит, один студент, звали его Андрей Васильевич, ну, фамилии, так сказать, говорить не будем. И он так все это живо на все реагировал, так сказать, и прочее. Комментировал. Все, что я, так сказать, говорю, не так читать тяжело, а он еще комментирует, причем как-то так, ух ты, там еще что-то вот такое. И когда он пришел ко мне на экзамен, я как-то, так сказать, решил, что как-то надо с ним построже. И, значит, моя история привела в том, что я говорю, Андрей Васильевич, давайте сыграем в темную с вами. Он говорит, а как-то? Я говорю, вы не будете брать билеты, ничего не будете отвечать, я вам сразу 3 поставлю. Он так посмотрел на меня и говорит, я готовился. Я говорю, ну как, сыграй в темную? Он говорит, сыграй. Потом, когда мы сблизились с ним, я ему вспомнил, мы пришли уже на «ты». Я говорю, Андрюха, я ведь этот трояк вкатил. Смотрел на меня с изумлением, сказал, ну ты и сволочь. Вот. А здесь, значит, события развивались следующим образом. Почему-то он единственный пришел на этот экзамен. Все остальные забоялись и, значит, так сказать, пришли на пересдачу. А как бы люди уже, понимаете, из молодых, уже не то, что мы там, да, за 2 копейки, там, все такое, значит, и прочее. Это важно. И, значит, и он, значит, сказал, Николаевич, вот вы знаете, вообще-то, вот так сказать, хотя он не намного младше меня, значит, вот, ну, нет никого, что-то и прочее, решили так поговорить за жизнь как-то. Тем более, как-то он энергию, которую накопил у нас дальше в центральной нервной системе, значит, он не выплеснул мне. Он говорит, вы знаете, предмет-то, в общем-то, сухой, а вы как-то вот умели его расцветить, как-то. Видно, что вы человек необычный, и вот явно занимаетесь еще чем-то. А какие у вас хобби? И я возьму и скажу, что вы знаете, вот занимаюсь Достоевским, а там все предки его на Украине, чужая страна, можно сказать, и прочее, не доедешь, не наездишься, денег нету туда-сюда, там, платят везде по 2 копейки. И здесь вот была произнесена совершенно сакраментальная фраза. Он сказал, ну какие проблемы, сейчас сядем в мой Мерседес и поедем. Уже новые люди пришли, наконец, на помощь. Ну, и, грубо говоря, мы с ним сели в этот Мерседес и поехали. Ну, это было не совсем так. Мы сели на поезд, приехали. И вот здесь опять, как бы, так сказать, Федор Михайлович нас вел. Значит, а куда ехать-то, собственно говоря, да? Вот отец родился в Итапцах. Значит, в окрестностях Винницы 9 пальто. Если брать вообще на всю Украину, да, так сказать, а мы знаем только, что это конец Подольской губернии, так сказать, то там их будет и за 20 этих самых. Но был такой совершенно замечательный человек, надо его упомянуть, потому что он бывал здесь и выступал, и рассказывал, такой Георгий Алексеевич Федоров. Вот. Вообще он был человек с характером, как и все краеведы. Все краеведы вообще страшные люди, я теперь, можно сказать, в них утопаю. Почему? Потому что они чего знают, они почему-то не публикуют, вот в основном, а хранят в себе. Вот у них какое-то есть слабое такое ощущение, что вот, вот они никто не знает, почему. И я говорю, это так, а вы не говорите, не общаетесь, и не звоните, я вам все равно ничего не расскажу. Я говорю, Георгий Алексеевич, почему? Ну ладно, вот вы понимаете, я всю жизнь зерел, а вы понимаете, пришли тут молодой, понимаете, ранний, и на все готовое. Я говорю, Георгий Алексеевич, я тоже с вами чем-то поделюсь. Я меня солдат на вашу сказал, чем вы сможете со мной поделиться. Вот, ну, понимаете, я все-таки психиатр. Георгий Алексеевич, он все время боялся проболтаться, значит, до каких-то своих тайнов, которые меня, может быть, и не интересовали, и пробатывался в чем-то более важном. Ну, как обычно бывает, да? Возможности психики все-таки. Как-то что-то я мог, значит, ну как, вот отец достаточно родился в Байковске. Я открыл адрес, это самый крупный адрес, атлас, который у меня был, значит, автомобильных дорог СССР, и нашел поселок, значит, городского типа в Хмельницкой области. Никакого отношения вообще к тем байковцам, которые мне нужны, не имеют. И просто еще сказал об этом Георгий Алексеевич. А поскольку он там был на чем-то другом зацеплен, он сказал, да все вы неправильно, так сказать. Это самое. Вот, возьмите книжку, так сказать, «Дороги к прекрасному». Григорий Васильевич Малахов. Я сейчас с ним, в принципе, знаком. Ну, и такой, как бы, украинский краевед со всеми особенностями. Георгий Алексеевич только украинский, на свой род. Значит, и прочее. У меня эта книжка была. Зачем я ее купил? Слушай, я совершенно не собирался туда как-то, так сказать, ехать на эту Винничину, так сказать, и прочее. Но самое-то интересное, там вот кто помнит эти книжки, такие маленькие, советские власти, издавал хорошие книжки такие. Вот, а самый Малахов все на советской власти, так сказать, что-то недоволен. Прочее. Где он сейчас, что бы он издал? И прочее. И вот там, если открыть, там такая схемка. Вот. И почему-то в самом углу были вот эти вот этапцы. Но это опять мистика какая-то. Они никакого отношения не имели, так сказать, к этой книжке, так сказать, к этому маршруту. Они нигде там что-то не упоминались. Хотя где-то все-таки там упоминался, как протерей, брат Слава, которого никогда не было. Сейчас точно совершенно. Но благодаря этой схеме, так сказать, я уже как-то что-то знал. А поскольку я тогда был человеком неопытным, наивным, я взял эту карту Винницкой области, нашел это в Войтовце и сказал, что Андрей Васильевич, садимся и едем. И вот совершенно замечательная, так сказать, история. Мы сели, вылезли в Виннице, взяли такси. Значит, таксист кричит, куда ехать, куда ехать? Я говорю, вы таксы, поехали. Мы сели, он отъехал от вокзальной площади, чтобы конкурентов отшить. И говорит, ребят, я вас отвезу, но из-за денег. Хватит. И мы, и я сказал, вот сюда, и мы доехали. И оказалось, что это те самые таксы. Ну это кто вел, кроме Федора Михайловича? Потому что там в окрестностях еще там 8 или 7 этих Войтовцев и Войтовов. Причем у них сейчас там родилась легенда, что Николай Иванович Богданов, москальский письменник, как они меня, так сказать, кличут, он пришел пешком в Войтовцы. Ну откуда? Если из Винницы, это 40 километров. Если из Киева, вы меня извините, это 300, наверное, будет. А если из Москвы, это по 1000 километров. И когда я еще одному краеведу, такой Александр Иванович Роговой там есть, так сказать, которого Федор Михайлович мне уже назначил в Саавку. Значит, он, я ему сказал, что Саш, это смешно, что за откуда-то вопрос. И тогда он придумал новую легенду, еще более интересную, что я нанял такси, уже Андрей Васильевич историей был вымыт, так сказать, из аналов, так сказать, что я нанял такси и объезжал все Войтовцы, которые знал. У меня, извините, это таких же денег, так сказать, вообще потребует. Вот. А здесь надо сказать, как бы, так сказать, тоже как была, история шла своим чередом. Кто такой мой соавтор Александр Иванович Роговой? Мы с ним написали вот книжку «Родословие Достоевского в поисках пути неизвестного». В 80-м году я еще был студентом. Он окончил педагогический институт Винницкий по, так сказать, факультету истории. И его отправили ученым, этим самым ученым, учителем, так сказать, в вот этот самый село Войтовцы, который так потом оказался там. Он никогда, знал, что есть великий писатель Достоевский, не более там. И здесь произошло столкновение интеллигента советского с тяжелой российской действительностью. Дети узнали, что пришел новый учитель истории, что им совершенно не нужно было. Вот. А куда его девать? Он приехал в село, так сказать, из этой Винницы, прости господи. И говорит, куда его девать? И ну, советская власть не может оставить молодого специалиста. Его поселили в комнату при котельной. При котельной. Дети узнали, что новый учитель живет в комнате при котельной. Вот как они смогли это сделать, я не знаю. Они замотали ему проволокой дверь, но это я еще могу понять. Но они окно замотали так, что он не мог его открыть. Ну и понимаете, вот да, славные, так сказать, советские времена, линейка, дети в галстуках, вообще праздник, праздник. Кажется, что завтра уже и коммунизм будет. Понимаете? И говорю, а учителя нет. Нет. Пока там кинулись, пока там это, пока там то. То есть, я представляю, он уже под градом катился, потому что он не может выйти, а ответственность-то, понимаете, это не то, что сейчас. И прочее. Ну и что делать? И кто придет на... Да, а он орал, естественно, почему я и сказал, что ученый. Он орал, что все к черту, я ухожу в аспирантуру, мне предлагали заниматься Дарием персидским и так далее. И прочее. Ну, кто придет на помощь советскому интеллигенту? Народ только. И вот этот котельщик, Михаил Иванович Белоус, это имя надо запомнить, потому что оно историческое, наливает ему стакан самогона и говорит, пей! И босс какой-то стакан говорит, ты не торопись покинуть наше село. Наше село необычное. А чем оно необычное? У нас здесь отец Достоевского был священник. 80-й год. Когда я приехал в 2001 году, уже никто ничего не помнил. Александр Иванович тоже смыла история, но до него, так сказать, его имя, но до него, так сказать, в этом селе много лет учительствовал, и его помнили. Алексей Самойлович Асулюк, который эту историю услышал еще в 54-м, наверное, и раньше услышал, но в 54-м он ее записал, в рукописную историю села. И вот когда все-таки Александр Иванович согласились, так сказать, остаться учителем, он ему эту историю передал. И она сохранилась до сих пор. Но дело в том, что Александр Иванович увез ее с собой. В 2001 году мне никто ничего уже, так сказать, рассказать бы здесь не мог. Вот так на наших глазах уходит история. Вот так на наших глазах уходит история. Извините, это устное предание. Устное предание. Как теперь мы знаем, Достоевский, ну, здесь речь идет о дяде писателя, это Лев Андрей Достоевский, младший брат, писатель скончался летом 29-го года. Летом 29-го года. 1800. В 80-м еще живо было устное предание. Когда оно возникло? Несомненно, это предание возникло много позже того, как Лев Андрей скончался. Почему? Потому что фигурирует отец. А люди, которые, так сказать, создавали эту легенду, так сказать, они, конечно, знали имя Федора Михайловича Достоевского. Они знали, что он Федор Михайлович. Запомнилась редкая фамилия. Я думаю, что это где-то 60-й год, когда, наконец, преступление, наказание, слава, прежде всего, преступление, наказание, достигло провинции. И сидели два старичка, я прям как вижу это, как будто был очевидцем, сидят два старичка на заваленке. А ты помнишь, у нас же здесь был священник Достоевский. Как его звать? Не помню. Так это кто? Ну, отец, конечно. Кто же еще? Слышь, вообще Достоевский в Итавцах, если я, наконец, выбираюсь на родословие, которое вы так хотите услышать, они вообще в Итавцах появились еще в 1782 году. Мы знаем точную дату. 22 мая 1782 года. Вот в этом году, значит, было сколько, соответственно? 230 лет рукоположения Андрея Достоевского. Кстати, был рукоположен как униатский священник. Но в 94 году воссоединился с православием. Вообще, когда вот здесь вот смотришь на родословие, видишь вот эти какие-то, так сказать, можно даже сказать, бифуркации и повороты судьбы. Андрея Достоевского рукоположили как униатского священника. Но за три года до него, в феврале 1779 года, священники рукополагают старший брат Ян Достоевский, который отказался воссоединиться с православием. Его сын Станислав с 1832 да, уже здесь, так сказать, уже и Федя, так сказать, был 11 лет и прочее, с 1832 до 1850, в котором, по-видимому, он умер, бился за восстановление дворянства. Откроем воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. Когда его отцу, Михаилу Андреевичу, говорили, что же он не хлопочет о восстановлении, так сказать, былого дворянства, он с улыбкой говорил: «Я не принадлежу к породе гусей». Вот вы меня извините, вот это показывает, что Михаил Андреевич был совершенно не тем человеком, как его представляют биографы, в том числе и Леонид Петрович Гроссман. Прости меня, как говорится, Леонид Петрович, хотя вот Гладков, в общем-то, первую книжку подарил именно ему, а не Вере Степановичу. Все документы, которые мы знаем о Станиславе, он, несомненно, униат тоже, и все документы, которые мы знаем, на польском языке. Я, кстати, подозреваю, что он поэтому дворянство и не смог восстановить. Михаил Андреевич пошел другим путем, так сказать. Во-первых, это, конечно, потрясающий семьянин, так сказать. Получив, значит, в 1828 году орден Анны Третьей степени, если мне не изменяет память, он добился потомственного дворянства. Федор Михайлович родился еще не потомственным дворянином. Кстати, родился не здесь, да, а в том флигеле, как вы знаете. Вот произошло, так сказать, такое вот как бы разделение. Но, так сказать, а где общность? Так сказать, вот где физиономия рода. Это борцы. Это были борцы, прежде всего. И Михаил Андреевич, вот как, так сказать, пошел на свой лад. И здесь опять тоже какая-то, так сказать, может быть, ну, не мистика, мистика, не мистика, документы вообще о дворянстве Достоевских, они как бы лежали в архив, надо было только найти. Но в 24-м году выходит в Петербурге, в Петрограде тогда, еще не в Ленинграде, выходит сборник под редакцией Аркадия Семеновича Долинина, значит, Достоевский статьи и материалы. И там статья Сергея Васильевича Любимова, так сказать, к происхождению Достоевского, кажется, она так называется. Вот и написано, что, так сказать, вообще документы о дворянстве Достоевского надо искать не в Москве, не в Петербурге, так сказать, и даже не в Киеве, а в Житомире. И он сам на Житомире. И мне как-то странно пришло. Кстати, вот если кто хочет общаться с украинскими архивами, значит, ну как, все-таки, да, все-таки Украина это Украина. И мне казалось, что вот я напишу из Москвы, они мне и не ответят. Я нашел себе приятеля, бывшего однокурсника, он, так сказать, из Львива, и сказал, что Игорь, я тебе напишу по-русски, а ты мне переведи на украинский, и из Львива пошли. Он посмотрел на меня и сказал, лучше по-русски из Москвы, вот чтобы вы знали. Вот почему-то вот так вот, как мне страшно. И вот я написал, у меня пришел ответ, что да, у нас есть дело Станислава Ивановича, сколько почему-то, Яковлевича Достоевского. Но установить его связь с семьей Федора Михайловича Достоевского не представляется возможным. Мне, собственно, это было и не нужно. Так сказать, и вот благодаря этим документам Житомирский архив мы сейчас, так сказать, пробились до 1744 года. Потому что такое, ты восстанавливаешь дворянство своего, так сказать, а подай родословную. И, кстати, вот опять Георгий Алексеевич Федоров, все-таки, так сказать, вот я в его память, потому что, конечно, человек был, так сказать, достойнейший в этой теме, так сказать, в его память какие-то вещи. Во-первых, я никогда не говорю «Мариинская больница для бедных». Он мне это категорически запретил. Мариинская больница бедных. Бедных. Вот это, так сказать. Хотя в документах даже, так сказать, вот просматривали даже 19 века для бедных, иногда для бедных. Он мне сказал, что это неграмотно. И второе, вот он мне все время повторял. Все время повторял. Федор Михайлович свою родословную знал. Я говорю, Георгий Алексеевич, как? Откуда? Он говорит, от отца. А почему Андрей Михайлович не знал тогда и не оставил это все в своих воспоминаниях? А потому что это Михаил Андреевич, а потому что Андрей Михайлович это младший сын, а это два старших. Вот они знали. Они знали. И здесь, так сказать, было довольно серьезное противоречие. Ну, во-первых, так сказать, все-таки. Есть ли какие-то основания думать, что Федор Михайлович что-то знал? Да, причем они находятся в самых неожиданных местах. Например, в книжке «Любовь Федора Достоевского» написано: «Один из моих предков, окатоличенных, влюбился в православную Украину, ну, а как женщина придает романтический такой оттенок, так сказать, и перешел в православие». Ну, казалось, что, ну, мало ли откуда, так сказать, он все это знает и прочее. Но когда вот мы, благодаря документам Житомирского архива, мы пошли, выяснилось, что вообще на Винничине Достоевские появились только в 1775 году. И появились шляхтичами. Потому что, оказывается, они владели на Волыни, так сказать, имением Кличковцы. Я вот в это село я пришел пешком, можно сказать, правда, из Ковеля, так сказать, не так далеко, 14 километров, проще. 7 дворов, живут одни старики, вот еще каких-нибудь 30 там лет, и село исчезнет, которое принадлежало Достоевским больше, чем Достоеву. Больше, чем Достоеву. Потому что они, по-видимому, обосновались там еще в 16 веке, когда, так сказать, перешли из Достоева. Это, кстати, очень близко. Для нас это будет важно. Прошу, так сказать, запомнить. И прочее. И первый, так сказать, кого мы знаем, в 1744 году, по-видимому, умирает Карл Достоевский. Карл Достоевский. Явно католический. Имя не православный и прочее. Федор Михайлович знал о нем, несомненно. И рассказывал своей дочери. Только он не, так сказать, ради любви к православной Украине, по-видимому, ради этих кличковцев. Наследственного владения своего, так сказать, дальнего родственника Федора Ивановича Достоевского, вот этого уполномоченного приятеля, князя Курбского. Дальше мы, так сказать, пробиться не можем. Но вот здесь было довольно интересное противоречие. В воспоминаниях Любови Федоровны есть, что когда родился младший сын Алеша, Федор Михайлович хотел назвать его Степой, в честь Стефана Достоевского, основателя православной ветви рода. Но здесь можно было Любовь Федоровне бы и не верить, но Анна Григорьевна тоже в своих воспоминаниях пишет примерно о том же. Но в 1898 году Анна Григорьевна, конечно, находит на карте Достоева и пишет священнику Александру Кульчицкому. По-видимому, умер, ей, так сказать, ответил уже такой Порфирий Еремич. И вот, кстати, поразительно, то, что Анна Григорьевна писала Кульчицкому, это известно всем, а то, что ответил Порфирий Еремич, почему-то никто не знает. Хотя в бумагах Волоскова я нашел копию его рукой, то есть хоть он переписывал с подлинника. Так сказать, Достоевский архив, я даже не сразу понял, что это за Достоевский архив, существует с 1800 года, но в нем по разыскании никакой записи о Достоевских не оказалось. Она получила письмо из Достоева оттуда. Так сказать, Волосков переписывал с подлинника. Где этот подлинник? Неизвестно. Так сказать, и прочее. Так вот, о Кульчицком она написала, что мой покойный муж мне много раз говорил, что мы происходим, что они происходят от пинского маршалка Петра. Ну, все, кто знал родословие Достоевского, говорили, позвольте, так сказать, есть Стефан Достоевский, а есть его племянник Петр. Племянник Петр. От него никак Достоевский произойти не мог. И вот только недавно, совсем буквально 2 года назад, выяснилось, что у Стефана Достоевского был сын Петр, который тоже был пинским маршалком. То есть Достоевский свою родословную знал. Просто мы ее не знаем. Ну и завершу я на такой, так сказать, мажорной ноте. Мой доклад называется «Предсказанное явление гения». Ну, на этот вопрос можно сразу ответить однозначно. Конечно, предсказанное, иначе мы бы его не имели. Я бы переначал немножко, потому что мой доклад немножко по-другому. Предсказуемо ли появление гения? Да, предсказуемо. Дело в том, что в 30-е годы 20 века уже замечательный немецкий исследователь, кстати, Волоскова его цитирует, но правда по-другому, Эрнст Кречнер, он вообще заинтересовался, вот тоже так, такой как бы продолжатель тоже, в принципе, да, заинтересовался темой. А вообще, вот как-то так, а как происходит гений? Ну, просто проанализировал родословные, ну, по порядку там, я не буду жонглировать цифрами, нескольких десятков людей, которыми гордится немецкая нация. Я думаю, что Кречнер был образован человек, знал, какой Федор Михайлович, но ничего более, так сказать, тем более про его родослов, не знал. Так сказать и прочее. И оказалось, что предки гения должны в течение многих веков, длительное время, в течение многих веков, оседло проживать на какой-либо территории. Вот это очень первое важное правило. Второе. Там должен идти отбор на какие-то качества. Какие качества? А это уж что вы хотите получить? Хотите получить композитора, например, великого? Значит, что должен идти отбор на музыкальную способность? Культура Европы. Какие там композиторов-то толком и не было, да, до 17 века. А кто были? Придворные музыканты и певчие. Или, так сказать, певчие при храмах. Если хотите получить писателя, так сказать, то должен идти отбор, пусть и небольшой, но длительный, так сказать, на владение языком. А это кто в условиях европейской культуры? Адвокаты и священники. Дальше, так сказать, по прошествии нескольких сто лет, этот род должен скреститься, как пишет, так сказать, Кречмар, с каким-то отдаленным родом. Другим весьма отдаленным. Причем, ну, как бы, забегая вперед, могу сказать, очень отдаленным, потому что Пушкины, например, скрестились вообще с негритянским родом Ганнибалов. Между прочим, из Ганнибалов происходит не только Зиновьев Ганнибал, так сказать, да, ну, все-таки китайский какой-то литературный, но и Иннокентианецкий. То есть Ганнибалы, и чтобы они там в Африке с этими своими поэтическими генами бы делали. Но Ганнибалы были, несомненно, литературные, а главное, они характерологически подходили. Хотя вот эта пресловутая арабская кровь, о которой, так сказать, вообще у нас любят говорить, это кровь Пушкина, это кровь Пушкина. Ну, посмотрите его биографию. Лев Александр, а в особенности Александр Петрович. Так сказать, прадед Пушкин, в честь которого, кстати, был у нас. Но мы в эту тему как бы отклоняться не будем. Так вот здесь то же самое. А здесь род Нечаевых скрестился весьма отдаленно. Так? Но, как Кречмар пишет, должно быть, лукаво пишет, на мой взгляд, должен быть соблюден важнейший принцип. Роды должны подойти друг к другу. Ну что здесь, кроме Божьего промысла, так сказать, как бы может быть. Так вот поразительно. Вот Достоевский, вот он как бы вот соткан, если угодно, уж простите меня за такие ереси, как будто прям по этим прописям. Предки долго живут в Белорусском Полесье, потому что Достоево, они жили и до Достоева. Вот сейчас легенда о том, что, так сказать, Иртищевы русский род, это родственники, и они происходят от этого Арслана, уже не выговоришь, там, Мурзы Челеби, так сказать, это опровергнуто, так сказать. Потому что, так сказать, они там ходили-приходили, так сказать, но эти Иртишевичи, так сказать, найдены, так сказать, и до пинского этого князя Федора, который Достоева, так сказать, подарил Даниле Иртищичу. Кстати, ведь Достоево это, так сказать, ну, более маленькое село. Главное-то, так сказать, жалование Иртищичу было полкотичи. И был род полкотический, старший век, как бы, так сказать, идущий от Достоевских, он пресекся где-то, так сказать, в середине, по-видимому, 17 века. А здесь, вот, так сказать, вот Достоевский, это младшая ветвь, как бы, Иртишевича, она как бы шла. И прочее. Значит, миграция, когда бы она ни осуществлялась, миграция в Кличков, но вы извините, от кличковцев до Достоева, вот через это Пинское, так сказать, полис, там, ну, я не знаю, километров 60, всего 60 километров, там, ну, 70, может быть, и прочее. А самое главное, это тот же самый ареал, потому что это Припять. Это Полещуки. И вот я раз в год езжу в Достоево, совершенно потрясающее место. Меня встречает организатор музея, такой Анатолий Осипович Бурак. И как-то, так сказать, вот он говорит, что а вы знаете, Николаевич, вот это, сюда никто из завоевателей никогда не лез. Здесь очень свободолюбивые люди, потому что любой завоеватель, и Стефан Баторий, так сказать, понимаете, и там, я не знаю, Екатерина II, они прекрасно знают, что они тут утонут в этих болотах, они никогда не лезли, они обходились. Здесь живут очень свободные люди. Кстати, между прочим, в Достоево говорят не на белорусском языке, а на украинском. Это украинское село. Граница проходит буквально в 7 километрах к северу. Так сказать, если вы посмотрите на карту, вот Ивановский район Брестской области, то там дальше идут болота сплошные, там вообще просто никто как бы, так сказать, не живет. Такая вот интересная деталь. Мой соавтор Роговой, так сказать, теперь везде и в интернете пишет, что а при чем тут белорусы? И вкладывает это мне в уста еще зачем-то, чего я никогда совершенно не говорил. Я даже как сказал, что Александр Иванович, вы хотите, чтобы меня в Беларуси больше не пускали? И прочее. Ну это так, деталь. Итак, это один и тот же ареал. И только, так сказать, вот когда уже все готово, значит, Григорий Иосифович Достоевский, прадед, писатель, в мае 1775 года продает свои кличковцы. Понятно, почему он продает, хотя мы не знаем точно, так сказать, потому что оно обременено долгами, оно маленькое, так сказать, он продает, переходит в священники. Так сказать, тогда это был, можно сказать, единственный способ выжить. Они переселяются в Рим, там практически одно поколение. Рождается только отец писателя Михаил Андреевич. И вот, кстати, тут тоже определенная загадка. 1700, вот последние документы, 1794 год. Уже земли присоединены к России. Шляхта присягает Екатерине II. Присягает прадед Достоевского, Григорий Иосифович. Присягает в Сальнице лето 1794 года. Присягает его старший сын Иоанн. А вот Андрея документов почему-то нет. Вот такое впечатление, что он не присягал. И Михаил Андреевич знал это. И знал, что он не добьется, как его двоюродный брат. Кстати, вопрос, а знал ли он о потугах своего двоюродного брата? Знал, я думаю. Хотя тут тоже есть одна загадка. Ведь по воспоминаниям Андрея Михайловича, он все время, значит, отец все время говорил детям, у нас однофамильцев не имеется. У нас однофамильцев не имеется. Как не имеется? А вот Станислав, например, и прочее. Шел ли там отбор? Конечно, шел. Вот они вам священники, так сказать. А вот они вам и адвокаты, Федор Иванович. Достоевский. Узнаем мы больше об этом родословии, так сказать. Мы там и маршалки, предводители шляхты, так сказать, выступали в Дюссейне, так сказать, и так далее. Род-то, в принципе, был родовитый, так сказать, если так сказать, довольно знатный, так сказать. Практически под всеми королями, которые избирались в Польше, точнее сказать, в Речи Посполитой, это Великое князство Литовское еще плюс к тому. Значит, все короли, которые избирались, всегда подпись хотя бы одного Достоевского есть. Иногда по пятеро подписывались и прочее. Род Михаил Андреевич переселяется в Москву, так сказать, и здесь вот в Москве, в этой совершенно замечательной, так сказать, он объединяется.